Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 18-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Ближайший день Святой Троицы будет праздноваться 16 июня 2019 года. Этот учебный год, уже второй учебный год подряд, мы посвящаем разбору богослужения этого праздника, время празднования которого примерно совпадает с окончанием учебного года. В прошлый раз мы продолжили читать тексты службы вечерней первого дня Пятидесятницы, того богослужения, которое в современной практике Русской Православной Церкви совершается непосредственно после литургии в день Пятидесятницы. И наиболее яркой особенностью этого богослужения является чтение коленопреклоненных молитв, трех молитв, чтение первой из которых мы начали на прошлом занятии. Поскольку текст это большой, мы разделим его на фрагменты. Первая молитва, которая по комментарию профессора Скоблановича, автора комментария к службе Пятидесятницы, дореволюционного русского литургиста. Комментарий его был выпущен в начале 20 века. Первая молитва, по его словам, обращена к Богу Отцу, во имя празднуемого события просит прощения грехов, благодатной помощи и принятия в Царство Небесное. Начинается она словами «Причисте не скверне», безначальне, невидиме, непостижиме, неисследиме, непременне, непобедиме, неисчетне, незлобиве, Господи, един имеей бессмертие, во свете живый неприступном, сотворивый небо и землю и море и вся созданная на них, прежде еже просите, всем прошение подавай. Итак, первые 10 слов – отрицательные определения Бога, стоящие в форме звательного падежа, причисте, нескверне, безначальне, невидиме, непостижиме, неисследиме, непременне, непобедиме, неисчетне, незлобиве, Господи. Ну, слово «Господи» уже к определениям не относится. Как отмечает Скоблонович, первые два и последние два моральные, остальные онтологические, то есть касающиеся существования определения. И все вот эти слова по-гречески начинаются с «а», то есть в греческом тексте начало этой молитвы «Ахранде», «Амианде», «Анархе», «Аорате», ну и так далее. Вот «А», приставка «А», которая тут в греческих словах присутствует, вот она обозначает отрицание. Скоблонович эти 10 определений так переводит: «Пречистый, неоскверненный, безначальный, невидимый, непостижимый, неисследимый, неизменный». Это перевод церковнославянского слова «непременне». «Пре» — русское соответствие этой приставки «пере», то есть непеременяемый, неизменный. Далее «непревосходимый» — это перевод церковнославянского слова «непобедиме». Затем «неисчислимый» — по-церковнославянски «неисчетне». Ему соответствует греческое слово «аметрите» – неисчислимый и неизмеримый. Ну и последнее слово в этом ряду – «незлобиве» – Скабаланович переводит «незлобивый», но он же делает примечание, что греческое слово, которое тут в оригинальном тексте употребляется, то есть в греческом тексте, значит «переносящий худое, терпеливый». Вообще церковнославянское слово «незлобивый» может значить «непричастный скверне», «непорочный», здесь «терпеливый», «переносящий худое». Таково значение греческого слова, которое так на церковнославянский переведено словом «незлобивее». Обратим еще раз наше внимание на то, что эти зачитанные нами определения отрицательные, и даже то, что на церковнославянский язык переведено «пречистие», вот это первое слово, по-гречески оно «ахранде», то есть оно имеет в своем начале отрицание «а», значит, непричастные грязи, непричастные никакой скверны. Вот эти определения называются богословским термином «апофатические», «апофатическое богословие», то есть богословие, говорящее о Боге через отрицание. Сам термин «апофатическое» происходит от греческого слова «апофасис» – «отрицание». Русский богослов Владимир Николаевич Лосский в своих лекциях по догматическому богословию, в лекции, которая называется «Путь отрицаний и путь утверждений», писал следующее по поводу вот этого отрицательного, апофатического богословия. «Мы не можем мыслить Бога в нем самом, в его сущности, в его сокровенной тайне. Попытки мыслить Бога в нем самом повергают нас в молчание, потому что ни мысль, ни словесные выражения не могут заключить бесконечное в понятия, которые, определяя, ограничивают. Поэтому греческие отцы в познании Бога пошли путем отрицаний. Путь негативный, апофатический, стремится познать Бога не в том, что Он есть, то есть не в соответствии с нашим тварным опытом, а в том, что Он не есть. Путь этот состоит из последовательных отрицаний». И далее. «В самой природе своей Бог непознаваем, Он не есть. Но, и в этом весь парадокс христианства, Он тот Бог, которому я говорю «ты», который зовет меня, который открывает себя личного, живого. Бог сокровенный, пребывающий за пределами всего того, что его открывает, есть также тот Бог, который себя открывает. Он – мудрость, любовь, благость, но его природа остается в глубинах своих непознаваемой, и именно потому он себя открывает». Постоянное памятование о пути апофатическом должно очищать наши понятия и не позволять им замыкаться в своих ограниченных значениях. Конечно, Бог мудр, но не в банальном смысле мудрости купца или философа. И его премудрость не есть внутренняя необходимость его природы. Имена самые высокие, даже имя «любовь», выражают божественную сущность, но ее не исчерпывают. Это те атрибуты, те свойства, которыми божество сообщает о себе. Но при этом его сокровенный источник, его природа никогда не может истощиться, не может пред нашим видением объективироваться. Наши очищенные понятия приближают нас к Богу. Божественные имена даже в каком-то смысле позволяют нам войти в Него. Но никогда не можем мы постигнуть Его сущность, иначе Он определялся бы своими свойствами. Но Бог ничем не определяем. И именно потому он личен. Конец цитаты. Добавим к этому еще слова святителя Кирилла Иерусалимского из его огласительных поучений, что такое Бог, сего объяснить не можем. Благоразумно же исповедуем, что не имеем точного о нем познания. В отношении к Богу высокое для нас ведение – признаться в своем неведении. Конец цитаты. Ну вот здесь молитва, которая звучит в наших храмах в день Пятидесятницы, как раз и предлагает нам вот эти богословские, очень возвышенные, апофатические определения Бога. Далее читаем в этой молитве: «Един имея бессмертие, во свете живый неприступном». Эти слова представляют собой цитату из Нового Завета, из 6 главы 1 послания к Тимофею, 16 стих. «Единственный, имеющий бессмертие, живущий в неприступном свете», в толковой Библии Лопухина, экзегетическом труде, написанном в начале 20 века, можно прочитать в толковании к этому стиху: «Он есть единый бессмертный в собственном смысле этого слова, в силу своей собственной природы. Все другие живые существа, даже ангелы, имеют бессмертие, какое получили при своем происхождении от Бога. К Богу нельзя приблизиться и его узреть, конечно, обыкновенными очами». Конец цитаты. Далее слова: «Сотворивый небо и землю и море, и вся созданная на них», заставляют нас вспомнить слова 145-го псалма: «Сотворшаго небо и землю, море и вся яже в них». Далее в молитве читаем: «Прежде еже просите, всем прошения подавай». «Еже просите» — копия греческой конструкции, инфинитив, то есть неопределенная форма глагола с артиклем. Слово «еже» является переводом греческого артикля. Поскольку в русском языке артикля нет, то перевести это слово на русский язык нельзя, но вот этот артикль, он последующий инфинитив, стоящую за ним неопределенную форму глагола, субстантивирует, то есть превращает в существительное. «Еже просите» можно перевести «прошение», «прежде еже просите», «прежде прошения». Далее по-церковнославянски читаем: «всем прошения подавай». Вот тут мы видим, что существительное на «ие», слово «прошение», означает не процесс, а объект действия, прошения, то есть просимое. «Прежде еже просите, всем прошения подавай». То есть подающий просимое, прежде прошения. Вот можно это так перевести. Перевод всего того фрагмента, который мы уже зачитали по-церковнославянски: «Пречистый, неоскверненный, безначальный, невидимый, непостижимый, неисследимый, неизменный, непревосходимый, неисчислимый, незлобивый Господи, один имеющий бессмертие, живущий в неприступном свете, сотворивый небо, землю, море и все созданное в них, подающий всем просимое, прежде прошения». Это перевод Скобалановича. Следующий фрагмент прочитаем по-церковнославянски: «Тебе молимся и Тебе просим, Владыко Человеколюбче, Отца Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, нас ради человеков и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святаго и Марии Преснодевы и Преславная Богородицы. Тебе молимся и Тебе просим». Если мы посмотрим, как эта фраза написана по-церковнославянски, мы увидим, что слово «тебе» в ней пишется по-разному. В первом случае слово «тебе» имеет на конце букву «ять», которая читается как русское «е». Это форма дательного падежа, А вот во втором случае слово «тебе» в словосочетании «тебе просим» имеет на конце букву «есть», то есть букву «е» современного русского алфавита, и это форма винительного падежа. Значит, «тебе молимся и тебе просим», «мы тебе молимся и тебя просим». Скобланович в своих комментариях отмечает, что греческое слово, которое употреблено на месте церковнославянского «молимся», может означать словесное высказывание просьбы. Далее здесь мы видим намек на текст символа веры. «Тебе молимся и тебе просим, владыко человеколюбче, Отца Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». В этом словосочетании слово «отца» — это форма винительного падежа. «Просим кого что отца», а далее уже идет родительный падеж «отца кого чего», «Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», и далее, собственно, цитата из символа веры. «Нас ради человеков и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святаго и Марии Преснодевы и Преславная Богородицы». В символе веры мы читаем «нас ради человек», здесь в тексте молитвы «нас ради человеков», но «человек» и «человеков» — это одна и та же грамматическая форма. В церковнославянском языке существует и та, и другая грамматическая форма. В греческом языке, с которого эта молитва переведена, соответственно, грамматическая форма только одна, так что здесь никакого расхождения с текстом символа веры нет, если вот по-гречески смотреть эту молитву. Далее, правда, сказано «воплотившегося от Духа Святаго и Марии Преснодевы и Преславной Богородицы». В тексте символа веры «Марии Девы» здесь таким образом не дословная цитата, а парафраз, ну и слов «Преславная Богородицы» нету в символе веры, но отметим, что если мы обратимся к греческому тексту, мы найдем выражение «славной Богородицы», то слово с приставкой «пре», которое мы видим в тексте церковнославянском, это сакрально-эмфатический перевод, как называют подобные переводы аверинцев, то есть усиливающий значение священного. Точно так же первое слово этой молитвы имеет приставку «пре», «пречистие», тогда как в греческом тексте сказано просто «чистый». Итак, этот фрагмент в переводе на русский язык «Тебе молимся и Тебя просим, владыка человеколюбец, Отец Господа Бога и Спасителя нашего, ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Преснодевы и Преславной Богородицы». Прочитаем следующий фрагмент по-церковнославянски. «Иже первие убо словесы уча, последи же и делы, показуя, егда спасительную страсть претерпе, подаде нам подписание смиренным и грешным и недостойным рабом Твоим, мольбы приносите Тебе вы и колен преклонений их о своих гресех и о людских неведениях». Первое слово в этом фрагменте, слово «иже», здесь это соответствие относительному местоимению, слову «который». Далее следует придаточное предложение, сказуемым в котором является слово «подаде». «Иже подаде нам подписание», то есть «который подал нам». «Подаде» — это глагол в форме аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола, «который подал нам подписание». Что это такое? Это перевод калька, то есть перевод дословный, перевод по частям греческого слова «ипограммос». «Ипо» переведено приставкой «под», «граммос» — «писание», «ипограммос». Значение этого греческого слова, буквальное значение — «пропись» или «образец». значит, который подал нам образец. Далее читаем: «смиренным и грешным и недостойным рабом твоим». Слово «смиренный» — это важное слово из категории церковнославяно-русских паронимов, то есть слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском. Ну вот если в русском языке «смиренный» значит «обладающий добродетелью смирения», главным образом такое значение, то в церковнославянском языке значение этого слова, как мы уже неоднократно прежде в наших передачах говорили, низкий, убогий или находящийся в жалком положении. Собственно, буквальное значение «низкий» можно вспомнить, например, одно место из утренней молитвы, где мы говорим о Боге, что Он в вышних живых и на смиренные презирая, то есть живущий на высотах небесных, в вышних, и смотрящий на тех, кто внизу, на смиренные. Значит, смиренным и грешным и недостойным рабом твоим, перевод на русский язык, смиренным, убогим и грешным и недостойным рабам твоим. «Подаде нам под Писание смиренным и грешным и недостойным рабом Твоим, мольбы приносите Тебе в выи и колен преклонений их». То есть приносить Тебе мольбы в преклонениях. Преклонение – отвлеченное существительное, но в церковнославянском языке чаще, чем в русском языке, вот такие абстрактные слова, существительные с абстрактным, отвлеченным значением, чаще могут иметь форму множественного числа, как вот здесь преклонения шеи и колен, шея, выя по-церковнославянски, выи и колен преклонений их, то есть в преклонении шеи и колен. Здесь, как поясняет Скоблонович, разумеется, гефсиманская молитва, молитва, о которой мы читаем наиболее подробно в 17 главе Евангелия от Иоанна, но во всех Евангелиях о ней упоминается, молитва Господа в ночь перед Его крестными страданиями. То есть во время этой молитвы Господь подал нам образец, вот то подписание, о котором здесь сказано в церковнославянском тексте, подал нам образец, как молиться. Заключительные слова этого фрагмента: «о своих грехах и о людских неведениях». О своих грехах и о грехах неведения, вот опять здесь отвлеченное существительное в форме множественного числа, неведениях, можно перевести «о грехах неведения народа». Слово «люди» или «людие» значит «народ», значит «о людских неведениях», «о грехах неведения народа». Здесь по комментарию Скоблоновича, как и в литургийных молитвах, выражение это дает понять, что грехи священника, как более сознательные, тяжелее грехов народа. Конец цитаты. Возвращаясь к началу этого фрагмента: «Иже первое убо словесы уча, последи же и делы показуя, егда спасительную страсть претерпе, подаде нам подписание» и так далее. Так вот, первое убо словесы уча, первые, то есть сперва, в начале, словесы, творительный падеж множественного числа, существительного слова, словами. Слово «убо» здесь союз, не имеющий перевода на русский язык, но соотносящийся с союзом «же», который мы находим в следующей фразе: «последи же и делы показуя». «Последи», то есть «а потом», «делы», опять же, творительный падеж множественного числа, «делами показывая». «Егда спасительную страсть претерпе», когда претерпевал спасительную страсть или когда претерпевал спасительное страдание. Надо сказать о том, что здесь в церковнославянском тексте мы находим глагол в форме аориста, претерпе. Аорист – это такое прошедшее время церковнославянского глагола, которое следует переводить на русский язык совершенным видом, то есть претерпел, что сделал. Но если мы обратимся к греческому тексту, мы найдем там форму имперфекта, то есть претерпевал, что он делал, претерпевал. Так что более точно здесь так переводить. «Егда спасительную страсть претерпе», то есть «когда претерпевал спасительную страсть». «Иже первое убо словесы уча, последи же и делы показуя, егда спасительную страсть претерпе, подаде нам подписание», который вначале уча словами, а потом и делами, показывая, когда претерпевал спасительную страсть или когда претерпевал спасительное страдание, подал нам образец, ну и так далее. То есть Господь подал нам образец, как молиться, образец молитвы. «Подаде нам подписание смиренным и грешным и недостойным рабом Твоим, мольбы приносите Тебе, вы и колен преклонений их, о своих гресех и о людских неведениях». Перевод на русский язык вот этого фрагмента, который сначала уча словами, а потом и делами, показывая, когда претерпевал спасительное страдание, дал нам образец убогим и грешным и недостойным рабам Твоим, как приносить мольбы Тебе в преклонении шеи и колен о собственных грехах и о грехах неведения народа. На этом мы сегодня закончим разбирать эту молитву. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!